свидетели и очевидцы событий. В прямом эфире в программе «Эхо Москвы» своими глазами.
22:10 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер. Это программа «Своими глазами». И сегодня мы будем говорить о том, как в Чите буквально в конце прошлой недели проходил суд над Михаилом Ходорковским по поводу условно-досрочного освобождения его. Ну, вы знаете, чем все дело закончилось. Оно закончилось ничем. Ну, а как все это выглядело и массу подробностей, которые можно увидеть только своими глазами, мы услышим сейчас от корреспондента «Эхо Москвы» Ирины Воробьевой и нашего коллега спецкора журнала New Times Валерия Панчкина. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы когда приехали оттуда? Буквально вот, по-моему.
Ну, я приехала в субботу днем.
А я в воскресенье.
Да, из Читы очень тяжело улететь.
Из Чита далеко. Чита сколько там? 6 тысяч
километров? 6 часов лететь,
6
да.
часов улететь.
И 6 часов разницы плюс туда.
Там много было журналистов на процессе?
Много.
Ну, так сказать, типа для этого города много, да. Там было, наверное, человек 50, да?
Ну, примерно, да. Но при том, что там были российские СМИ, были западные, были американцы, были местные СМИ. Что достаточно, да.
Что, все помещались в зале вот в этом?
Ну, было так, в общем, довольно тесно, но... значительно менее тесно, чем на процессе в Москве.
Ну, надо полагать, да. Ну, прежде чем мы будем говорить, собственно, о процессе и обо всем, что там происходило вокруг него, расскажите про Ходорковского. Вот я прочитала в какой-то газете, вне нашей, что он такой в пластмассовых очках, потому что стеклянный, значит, нельзя, там такой коротко подстриженный, бледный, но с накачанными бицепсами, потому что он продолжает там как-то вот работать над собой, находясь в заключении.
Ну, я не знаю, мне как-то совершенно не показалось, что он в пластмассовых очках, очки у него, по-моему, вполне себе стеклянные.
По крайней мере, поблескивали точно.
Да, а по сравнению с прошлым разом, когда мы его как-то более или менее видели, то есть... сразу после голодовки, он, конечно, как-то поправился, да, и, ну, надо сказать, как-то не очень хорошо выглядит в смысле, там, не знаю, цвета лица.
Угу. Ну, оно и понятно, конечно. Что касается бицепсов, я, честно говоря, не присматривалась особенно. Я, в общем, Ходорковского вообще первый раз в жизни увидела вот вживую, да, что называется. Но мне не показалось, чтобы он был каким-то качком.
Как выглядит вообще человек, который просидел уже несколько лет, и которому светит еще вообще неизвестно сколько?
Мне кажется, надо задать вопрос, как выглядит Ходорковский, который просидел несколько лет. Мне кажется, есть разница некоторая. Ну, Ходорковский выглядит сильным. Вот, ну, нет ощущения, ну, например, у меня, что он какой-то сломленный там. Ну, человек, он стоит, у него вот на ботинках шнурки есть, например, обратили мое внимание на это, хотя в тюрьме шнурки нельзя. Ну, джинсы под поясной веревкой, куртка, майка. Ну, обычный человек, бледный очень, коротко стриженный, вот такой.
Ну, при этом, в общем, как-то надо отдать себе отчет в том, что он очень здорово, значит, телеком держится, то есть так... как бы сказать, отчетливо, так сказать, улыбается, смеется, если для этого есть какой-то там, так сказать, повод. То есть, ну, всячески показывает, что он не сломлен и все такое. Единственное, что когда вот вся эта толпа журналистов стала входить в зал, он уже там был в зале в этой клетке.
А он же в клетке еще там.
В клетке,
там.
Конечно. Ага. Вот. Я видел, как он высматривает в толпе журналистов знакомых, да, и всех знакомых, которых он как бы видел, он им всем, так сказать, улыбается. И, в общем, ну, как-то видно, что рад видеть, да. Не... просто, вот, так сказать, сам факт, что пришло много журналистов, да, а что, ну, просто вот какие-то знакомые лица.
Угу. Ну, как вы думаете, он вообще рассчитывал, вот как это выглядело внешне, по крайней мере, на положительное решение этого суда?
Ну, или... сложно сказать. Не знаю, я просто со слов мамы знаю, что особо они не рассчитывали, конечно. Вот, но... вообще во всем процессе, который был, длился два дня, вот это судебное заседание, конечно, было видно, что это такой спектакль, неприятный спектакль.
Неужели это прямо выглядело как спектакль уж?
Ну, так, по крайней мере, казалось. Но там первый день выступала защита, адвокат, и сам Ходорковский был первым. Мама говорила, выступала, и вот свидетель. Игорь Гнездилов, который бывший сосед его по, по СИЗО.
Который дал показания против него.
Да, там, находясь там. Потому что его пригрозили не дать УДО этому Гнездилову, а у него ребенок тогда был отправился, на, я так понимаю, в детский дом, насколько я понимаю.
Ну да, там с этим самым свидетелем Гнездиловым...
Там тоже была очень драматическая история.
Такая
конечно.
История, что он в тюрьме женился, а жена его забеременела, ее отпустили на год ухаживать за новорожденным ребенком. Через год она должна была вернуться и досидеть свое время. А он как раз в это время мог выйти по условно-досрочному освобождению. И, ну, им как-то показалось, что это, ну, как-то вполне неплохо. Да, он, значит, выйдет, будет с ребенком, а она пойдет в тюрьму досиживать.
Угу.
А, но тут ему, значит, объяснили, что какое...
Есть маленькое условие.
Да, есть одно, типа, маленькое условие. Тебе надо написать показания против Ходорковского.
Что он нарушал режим.
Да, типа. Что он нарушал режим. Вот он написал эти показания, а его отпустили по, так сказать, УДО, после чего он, значит, соответственно, написал обратное заявление, что показания были даны под давлением.
Ну да, собственно, об этой истории всем журналистам известно с его слов, да, как я
читала.
Да,
конечно,
да. Потому что он сам как бы в этом признался и, в общем, раскаялся, можно сказать. Но я не знаю, на самом деле... Ну, он бы не написал бы, наверное, тогда еще бы что-нибудь такое придумали.
Безусловно, там в процессе было понятно, что Ходорковский — это заключенный, которому взыскание сыпется просто вот как дождь буквально. И причем, ну, не знаю, с нашей точки зрения было ни за что, потому что многое из того, что перечисляли адвокаты, вызывало, ну, если не смех, то как минимум усмешку, да?
Ну,
то
типа. Есть,
вот, не, ну, вот, вот, это вот, вот это вот, собственно, единственное неснятое взыскание, да?
Вот эти вот руки за спину.
Вот эти руки, так сказать, значит, как бы за спину, да, когда происходит длительное обсуждение, там, держал руки за спину, не держал руки за спину, и
там
происходит вполне
да?
серьезное обсуждение всего этого, там, защита доказывает, что нет, он получил взыскание не за то, что не держал руки за спину, а за то, что не послушался конвоира, когда тот ему велел убрать руки, да, так сказать, за спину. А тут, значит, приходит начальник тюрьмы и показывает видеозапись, на котором он действительно не держит руки за спину, да. А защита говорит, что так нет, но ведь он же получил за то, что не выполнил приказ конвоира, да, взять руки, так сказать, за спину, отказался выполнять его, да. И вот это вот бесконечное обсуждение, да, но если вот просто на секунду от него отвлечься...
Давай я перебью тебя все-таки на
видеозапись-то
без звука. Видеозапись-то без звука.
Да, видеозапись.
То есть там с командами и тоже
ничего.
Там вообще
ничего
не понятно.
И речь шла при этом об одном эпизоде. Не то, что вот он там всегда злостно, например, не выполнял команды конвоиров.
Единственном эпизоде, да. И как-то вот это вполне всерьез обсуждается в процессе, да. Но если на секунду отвлечься от этого, то становится ясно, что, значит, от того... Держал человек руки за спиной или не держал, зависит, просидит он еще 3 года в тюрьме или не просидит.
То есть держал,
бред собачий.
Держал там 3 минуты или 3 секунды,
да?
И при этом, как вы утверждаете, еще это было не вполне очевидно доказано, поскольку по пленке...
Ну, по пленке было видно только, что он руки не держал. В ответ на это дело, конечно, сам Михаил Борисович Ходорковский сказал, что, ну, мы не всегда держим руки за спиной, потому что, так сказать, иначе как бы мы, например, переносили вещи из, так сказать, камеры в камеру.
Действительно, да.
Да, то есть это не... Абсолютная такая вещь. Так, понятно, что в нормальной тюремной практике как-то, ну, так сказать, типа, водят и водят, да? Понятно, что за 5 лет отыщется достаточно много там каких-то мелочей, к которым можно теоретически придраться, да?
Давайте еще, прежде чем отвечать на вопросы наших слушателей, которые уже пришли мне в больших количествах и вам на сайтах и Москвы в интернете, плюс у нас есть еще номер для отправки смс-ок, +7 985 970 45 45. Ну, тут спрашивают о разных других подробностях. Я хотела бы все-таки прояснить, ну, для себя, наверное, прояснить все-таки этот вопрос с вероятностью условно-досрочного освобождения для Михаила Ходорковского, понимаете? Вот когда уже в пятницу, да, стало окончательно понятно, и уже все, вот уже было вынесено это решение о том, что его не будет, этого условно-досрочного освобождения, вот я, честно говоря, испытала такое, ну, такое вот тоскливое разочарование. Потому что не то чтобы вот я прямо была уверена, что вот сейчас вот все тут...
И отпустят,
складется, да, и все. Отпустят, и все, и прекрасно. Нет, но тем не менее, все равно какая-то надежда, ну, есть же формальность, есть закон, да, есть там разные такие вещи. Вот, вот у тебя как было ощущение, скажи?
Ну, вообще, честно говоря, я, ну, не знаю, ждала, не ждала, но мы все думали о том, что, ну, бывает же все-таки, ну, действительно, ну, мало ли, потому что все, что говорила защита, там же как первый день была защита в основном, а второй день уже была сторона, ну, скажем так, условно, обвинения, да, прокуратура, СИЗО и остальное. Вот когда защита вставала, все было настолько логично у них, все было настолько очевидно для нас. Когда начала выступать сторона обвинения, тоже все равно для нас все было очевидно. Там характеристики говорил, что вот Ходорковский, вот он такой спокойный, адекватный, умный, талантливый, но при этом почему-то скрытен и лжив. Значит, и вот эти все мелочи, из которых, да, вот это прекрасное было совершенно. Еще Ходорковский, когда сам услышал это все, скрытен и лжив, у него такая кривая ухмылка появилась, что, ребят, ну вот что это такое? Причем там...
Нас... все остальные святые вообще.
Конечно,
вот
конечно. Да. То есть вот 3 года расстреляют, 3 раза расстрелять за то, что вот это же прекрасно просто было. Причем там характеристики приходили, там была характеристика из СИЗО Читинского, из колонии в Краснокаменске и из Москвы, где он провел некоторое время. Так вот, адвокаты говорили, что как бы Ходорковский же давно уже в Москве-то не сидит. И вот тогда они не смогли дать характеристику. Потому что сказали, что ну, у нас провел совсем немножко времени, все такое, мы же не можем сейчас дать характеристику. А вот сейчас память почему-то как-то вот оживилась и характеристику дали. Причем очень похоже на Читинское СИЗО, например. Очень похоже.
То есть все это... Ну, если это... человек уже скрытен и лжив,
конечно,
то
это не меняется, да. Но все равно
логично.
Мы, когда слушали решение суда, судья его объявлял, ну, было какое-то ощущение, ну, все-таки, ну, может быть, ну, вот хотелось. Очень, наверное, из-за того, что очень хотелось, наверное, и поэтому, и, в общем, было ощущение, что ну а как же так? Как же так?
Ну нет, абсолютно не было. Совершенно было понятно, что ни по какому никакое условно-досрочное освобождение ему не дадут. Я много раз об этом коллегам говорил.
Мы его за это ненавидели.
Меня, да, все коллеги за это не ненавидели. Вот. Я говорил, ну, ребят, ну, это невозможно, да, но самое главное, так сказать, ощущение в том, что, понимаете как, вот перед нами происходят некоторые события, да, ну, там, условно говоря, некоторые там соревнования адвокатов и прокурора в открытом процессе, да, так вот, у меня было полное ощущение, что это все никакого отношения к делу не имеет.
То есть решение уже
ну, вы знаете, как вот в школе на уроке физики, когда тебе объясняют, что в вакууме гиря и перышко падают с одинаковой скоростью, а ты в это поверить не можешь, да? Вот здесь точно так же тебе объясняют, что твои некоторые там научные знания, да, приводят тебя к мысли о том, что вопрос решается не здесь, совсем не здесь, ни разу не здесь.
Значит, у нас есть тут еще один момент, который, например, нам напоминает, о котором Михаил из Москвы, приславший такое небольшое соображение на наш сайт к этой программе. Он цитирует выступление одного из наших коллег в одном из журналов, где автор, пишет Михаил, называет полным непрофессионализмом поведение защиты Ходорковского, подавших запрос об УДО, так как в законодательстве прямо сказано, что это досрочное условное освобождение предоставляется лицам, раскаявшимся в содеянном. Утверждение защиты, что в законодательстве не содержится такого требования, свидетельство о некомпетентности, вывод журнала, положительное решение суда при существующей позиции Ходорковского полностью бесперспективно. То есть речь идет о том, что адвокаты неправильно подсказали тактику, линию поведения своему подзащитному, и, ну, им нужно было раскаяться, тогда вот шансов, возможно, было больше. Значит, мы не поленились, позвонили одному из адвокатов Михаила Ходорковского, Вадиму Клювганту, который сейчас у нас на прямой телефонной линии, и которого я хотела бы попросить профессиональными словами объяснить эту ситуацию. Значит, Михаил, Вадим, добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Михаил
добрый
вас
вечер.
Спрашивает, как все-таки там с законодательством обстоит дело. Угу.
Спасибо Михаилу и всем многочисленным другим, кто об этом либо спрашивает, либо утверждает, иногда зная дело, иногда не зная. Значит, ситуация следующая. Ну, прежде всего, прежде чем перейти к материи правовой, хочу все-таки один такой комментарий сделать. Значит, если нам вот таким способом сигналы посылают, в том числе через знаковых авторов, знаковых журналов, что, мол, все-таки покайтесь, то тогда надо это как сигналы подавать и не делать это наукообразными ссылками неправильными на законы. Вот по понятиям, тогда по понятиям, по закону, тогда по закону. Теперь, значит, идем к материи правовой. Я прошу прощения, но вот две цитаты очень небольшие сделаю, потом прокомментирую. Не могу их просто не сделать, они вот прямо по сути. Первое. Законодатель не устанавливает, какое именно значение при решении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания могут иметь те или иные обстоятельства, предоставляя тем самым суду общей юрисдикции право в каждом конкретном случае решать. Достаточно ли содержащиеся в ходатайстве и в иных материалах сведения для признания осужденного, не нуждающимся в полном отбывании назначенного наказания и подлежащим условно-досрочному освобождению?
То есть никаких специальных условий вот. В законе не оговаривается.
Сейчас вторая цитата, она как бы развивает первую. Из положений части 1 статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации не следует, что отсутствие в ходатайстве осужденного указания на те или иные сведения, в том числе на раскаяние в совершенном деянии, препятствует рассмотрению такого ходатайства или применению условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Нет также оснований рассматривать эти положения как придающие непризнанию лицом своей вины в совершении преступления значение обстоятельства, исключающего условно-досрочное освобождение. Более того, по смыслу закона, основаниями, предопределяющими возможность или невозможность применения условно-досрочного освобождения, является обстоятельство характеризующее...
Вадим, по-русски, личность. Пожалуйста. Мы уже потеряли нить, извините. У нас нет такого навыка чтения законов, как у вас.
Как раз абсолютно ясно. Я цитировал сейчас решение Конституционного суда Российской Федерации. Значит, а о чем они говорят? Они говорят очень о простой вещи, и по-житейски, и юридически понятной. Значит, у нас есть в Конституции, в статье 50, два права каждого человека, каждого осужденного. Они перечислены через запятую. Это право простить, добиваться пересмотра приговора вышестоящим судом, и право просить о помиловании или смягчении наказания. Значит, вот те люди, которые утверждают, что для обращения за условно-досрочным освобождением нужно отказаться от конституционного права добиваться пересмотра приговора, эти люди проповедуют кощунственные вещи, антиконституционные, и я рискну, так сказать, бесчеловечные. Вот антиконституционность их понятна в чем, одно право не может исключать другого, а бесчеловечность их в том, что как можно провоцировать, толкать человека на ложь ради свободы. Вот если он понимает, сам признает, что он совершил преступление, тогда вопрос о его раскаянии имеет важное значение, и надо его исследовать. Но если человек говорит, я не виновен, да, я вынужден подчиниться, меня государство осудило за преступление, но я считаю, я его не совершал, я буду добиваться пересмотра приговора. Что, мы должны его заставить вдвое больше в тюрьме за это сидеть? Именно за это?
Понятно,
вот
Вадим.
Суть,
понятно. Скажите нам напоследок, какая дальше будет стадия всей этой истории?
А дальше все просто. Значит, в постановлении суда, которым суд отказал в условно-досрочном освобождении, которое, кстати, еще не вступило в законную силу, юридически отказа еще нет, только продекларирован. Там, кстати говоря, ни слова о нераскаянии и о непризнании вины как о причине отказа не говорит.
Ну, потому что судьи знают закон, по крайней мере.
Ну, по крайней мере, этот судья знает закон, или мы его убедили, или он до этого знал, неважно. Но в этом смысле...
Дальше что будет происходить?
А дальше мы обжалуем, в кассационном порядке те три основания, которые действительно содержатся в этом постановлении об отказе в УДО. Вот это вот как раз руки за спину выговор, это то, что не овладел, не проявил энтузиазма во владении профессией швеи-мотористки.
Да, это
и
прекрасная
история. И не имеет поощрения. Вот все три довода, которые суд счел достаточными для отказа в УДО. Вот их мы обжалуем, их будет рассматривать кассационная инстанция, а не то, там, признает он, раскаивается или нет. Вот, собственно, а дальше будем исходить из того, что решит кассационная инстанция, тогда будем планировать дальнейшие действия. Кроме того, в связи с тем, что там было очень много унизительных, провокационных вещей со стороны тюремных властей, мы будем анализировать и эту ситуацию с точки зрения того, как мы можем и должны поставить вопрос об ответственности авторов и исполнителей этих провокаций.
Спасибо большое. Это был Вадим Клювгант, адвокат Михаила Ходорковского. Мы делаем небольшой перерыв в программе «Своими глазами» на краткие новости с Мариной Максимовой и затем продолжим.
Свидетели и очевидцы событий. В прямом эфире в программе «Эхо Москвы» «Своими глазами».
И мы продолжаем программу «Своими глазами». У микрофона Ольга Бычкова. И мы говорим о том, как проходил судебный процесс по поводу условно-досрочного освобождения для Михаила Ходорковского. Это было в Чите в конце прошлой недели. Всем известно, что суд решил, что нет, Михаилу Ходорковскому отказано в этом самом условно-досрочном освобождении. Мои коллеги, корреспондент «Эхо Москвы» Ирина Воробьева и спецкор журнала «New Times» Валерий Панин в прямом эфире нашей программы. Мы продолжаем обсуждать эту тему. Ирина и Валерий приехали из Читы на днях и вот просто делятся впечатлениями. Вот Диана из Саратова спрашивает, швея-мотористка у прокурора звучала или это суд выдумал сам этот аргумент? Это прокурор, да, насчет швеи-мотористки, который не захотел как-то вот почему-то или не смог стать Михаилом Ходорковским?
Я так понимаю, что там звучало швеи-моториста, хотя мы не очень поняли, как может быть мужской род у швеи-мотористки. Ну, значит, наверное, может быть швея, но моторист.
Там несколько раз в разных видах эта профессия произносилась. Кто-то говорил «швейником». Кто-то как-то вот обходил это, да, там, так сказать, учиться профессии...
Овладевать знаниями, ага.
Овладевать швейной профессией, вот что-то, что-то такое.
Ну, это звучало, это не судья выдумал такую формулировку.
Почему человек обязан, спрашивает нас еще один слушатель, в заключении овладеть новой профессией, если он уже образованный, имеющий профессию человек? Это странно само по себе, да, это странно само по себе.
Ну, кстати, Ходорковский-то пытался там работать, он же пытался с газетой, как она называлась, ты не помнишь, Валер? Как-то она там...
Ой,
такое,
да,
у него какое-то название. В общем, они там могут писать в газетку. Общественные корреспонденты. Значит, и Ходорковский подал прошение, что давайте, вот я, можно я? Вот ему сказали, хорошо, давайте. Но он написал первую статью, а не вышла. Вторую статью. Он написал 5 статей. Все они где-то осели. То есть никуда они не дошли. То есть,
вот он, ну, он еще
до
пытался...
До этого еще какие-то лекции пытался там,
и, да, попросил там, чтобы ему позволили преподавать. Надо отдавать себе отчет в том, что вообще население, так сказать, по тюрем, оно в огромном своем проценте безграмотно. Да? Это люди, которые не учились в школах или там не окончили школы. Да? И он не просил, чтобы ему дали там преподавать, не знаю, так сказать, историю или обществоведение или какую-то политическую науку. Да? Он просил, чтобы ему позволили преподавать химию и математику. Нет, ну, конечно, значительно важнее быть швеёй-мотористкой, да?
Ну, все понимаем.
Плюс к тому, ну, он там окна мыл, да?
Да, окна мыл, он так рассказывал. Он так красочно рассказывал, как он мыл окна. Он говорит, что как же так? Почему он говорит, что я, значит, как-то там не проявлял какого-то, значит, энтузиазма там в общественных работах? Я же, говорит, окна мыл. Я же, говорит, так люблю, говорит, окна мыть. Вы знаете, я, говорит, раньше мыл окна, говорит, я так люблю вот эти высота там. Я мыл окна, говорит, пол колонии сбежал, смотрите, как я окна мыл. И он так это рассказывал с таким энтузиазмом, так улыбался при этом. Действительно, мыл там окна, все нормально там было. Ну, в общем, Все, на самом деле Ходорковский пытался работать. Он, причем нам мама еще говорила после суда, что живья мотористка для Ходорковского даже в мужском роде это очень сложно, поскольку у него с детства плохое зрение. Он говорит, я просто строчку не вижу. Вот, так ведь нет же, надо было заставить его и так делать.
Вот, кстати, спрашивают нас слушатели, сейчас, по-моему, это Диана тоже спрашивала, по поводу свидания с Мариной Филипповной. Я слышала сегодня, что после этого суда вот эта вот продолжительность этих свиданий для нее, для мамы Михаила Ходорковского, была сокращена. То есть
да,
она имела
да,
раньше три
да,
часа, да? Ну, три часа вот общего времени.
Всегда,
то, что
да.
Что называется, как... с проходом.
Да, обычно да. Это было три часа, и Марина Филипповна после суда поменяла билеты и должна улететь завтра. Но, насколько я понимаю, сегодня, когда она пришла на свидание с Ходорковским, которое должно было длиться те же три часа, как обычно, без объяснения каких-либо причин, сократили до часа.
Причем это были три часа, не то, что вот она три часа уже с сыном общалась.
Да, да, да.
А это три часа,
да.
Вот, включая то время, что она там входила в ворота, там
да,
шла,
там же
проходила
надо
сложные
еще
процедуры.
Еще давать себе отчет, потому что это, он находится там во внутренней тюрьме.
Да.
То есть сначала надо войти в тюрьму, потом надо еще в тюрьме войти во внутреннюю тюрьму. Адвокат Шмидт называл мне количество дверей, которые нужно пройти. То есть каждая должна быть открыта от перта заперта, то есть их там, не помню, что 8, что ли.
Ну, то есть вот эти все 8 или там бог знает сколько дверей, они все раньше тоже вкладывались в эти 3
да,
часа.
Теперь да.
они вкладываются
теперь они вложились
в этот
час.
Час, да.
Час.
Да.
И, это, дорогу,
и это без всяких объяснений. Точно так же, как вот во время этого суда, каждый раз по окончании каждого дня мы обращались к судье с просьбой позволить нам задать вопросы Ходорковскому, да? Судья каждый раз позволял нам, да, говорил там 2 минуты. После чего мы подходили к этой клетке, и мгновенно конвой выводил его оттуда, без объяснения по причин.
Нет, вот. Они объясняли, почему. Было очень круто.
Они объясняли,
мне это вообще
что
до клетки
минуты...
был один шаг. Я сидела. Я подходила и уже на ходу задавала вопрос, а конвой утаскивал Ходорковского в прямом смысле. Мы успевали задать вопрос первый день. Он начинал отвечать, ему говорит, все, на выход. Он говорит, не вопрос задали. Он сказал, я сказал на выход. Мы говорим, слушайте, что же вы делаете? Судья же разрешил. Он говорит, все, 2 минуты прошло.
А, то есть конвой важнее, чем судья?
Конечно. Люди в погонах. Они заставляли нас сдавать мобильные телефоны в пакетик. Когда мы входили на второй день, уже не разрешили ничего снимать. И все такое, все, телефоны в пакетик. Выключите, в пакетик положить. Мне прям не приходило в голову, что у некоторых людей не по одному мобильнику. Ну вот, но тем не менее, да, то есть все в пакетик, все сдать, все. Вот как будто еще хорошо это сам не заставили ремни там снимать, все остальное.
Шнурки,
мы ожидали, да. Uh-huh. Вот конвой действительно вел себя. Там был очень такой какой-то мужчина, не знаю в каком ранге, он всех гонял. Вот, то есть он вел себя как хозяин этого суда, и ну, мы так решили, что такое есть, наверное.
Ну, вот от этого есть некоторое ощущение такого, так сказать, значит, такой кавка такой, да, когда ты не можешь получить ответа. И это вот в самом процессе было как бы видно, да, когда адвокаты долго рассказывают о том, что нельзя применять в качестве причины те взыскания, которые были сняты судом, да. Но после этого выступает начальник тюрьмы, который сам своими словами говорить не так сказать, умеет, он зачитывает, что там у него написано в папочке, и приводит тщательно вот все эти нарушения, которые судом отменены, то есть их нет, их не существует. И вот это вот ужасное, абсолютно кафкианское, так сказать, ощущение, что аргумент произнесен, а контраргумент не следует, а следует разговор из серии там «В огороде Бузина нет в Киеве дядька». И так во всем, да, в том, что касается сути процесса, и в том, что касается, не знаю, там, разрешения судьи задать вопросы осужденным.
Плюс еще вот эти свидетели со стороны обвинения, вот эти заключенные, 4 заключенные, которые хотели вызвать. Более того, их привезли из Краснокаменска, насколько я понимаю, из колонии же их привезли на вот этих 2 машинах. Я на всякий случай напомню, что от Читы до Краснокаменска 15 часов на поезде. Вот.
Не ближний свет.
Я так понимаю, что... И, либо они не из Краснокаменска, а какая-то другая колония, которых там, кстати, тоже немало, вот в Чите и там везде эти все колонии и тюрьмы. Вот. Тем не менее, их привезли, значит, к суду и попросили, значит, вот сторона обвинения просила предоставить им слово. Адвокаты и сам Ходорковский, собственно, начали объяснять, что, ребята, человек по фамилии Кучма ранил Ходорковского ножом. Вот он сейчас придет, и что он скажет? Вот сейчас он здесь про УДО Ходорковского. Что он должен сказать? Что Ходорковский гад? Вот это было очень интересно. Ну, в этом случае судья, конечно, вот уже, видимо, понял, насколько все это абсурдно, и сказал, ладно, хорошо, давайте свидетелей вот этих не будем, это к делу не относится. Хотя, честно говоря, у меня было ощущение, что он сейчас скажет, да, давайте свидетели, давайте еще вот это. То есть настолько это все было вот действительно такое вот странное ощущение от всего этого процесса. То есть в голове вот эта вся конструкция немножко не укладывалась.
Женя спрашивает про фамилии прокурора и судьи.
Фамилия прокурора Федоров, а фамилия судьи Фалилеев. Вот, да.
Угу. Олег из Москвы спрашивает, какое впечатление произвел на вас жителей столицы город Чита? Он читал в каком-то журнале тоже какое-то путешествие по Дальнему Востоку. Чита там была описана как город-зона и так далее.
Но это не город-зона, но Чита, конечно, производит очень тяжелое впечатление, да? Ну, потому что... Ну, в любом, так сказать, значит, как бы городе, ну хотя бы какая-нибудь улица старых домов есть, я не знаю, там, какая-нибудь одна архитектурная достопримечательность. Ну, я не знаю, ну, парк хотя бы, да?
Там есть.
Ну, такой, да.
Не парк, там есть церковь декабристов.
А, вот, да, там вот есть одна церковь, да. Чудовищно разбитые дороги, какие-то, значит, неработающие банкоматы, деньги кладешь на мобильный телефон утром в 10 утра, они приходят в 7 вечера. Видимо, они идут пешком через Москву эти деньги, я не знаю.
Вот, плюс нет водостоков. Вот это ужасно совершенно. Водостоков на улице нет, а там 2 дня из 3 шел дождь. Что? Не просто дождь.
А, в смысле лужи.
Это не лужи, это потоп.
Океаны.
Океаны на дорогах. Единственное нормальное здание в центре, которое действительно нормальное и без полуразрушившихся этих самых балконов, это здание ФСБ местного.
А еще на улицах там висел плакат, реклама какой-то сети магазинов, что ли, на котором на плакате было написано...
Я сейчас процитирую. Сверху было написано, вот если сбоку фотографировать, слова отрезая, получается «революция», а внизу написано «освобождение заслуживает поощрения». Это в городе Чита. Реклама. Вот, на самом деле там написано «революция кухни», вот «освобождение заслуживает поощрения», там какая девочка с подарком стояла. И причем подробности этой акции нужно узнать только на сайте. То есть так они не разглашались подробности на этом. Это прямо рядом с нашей гостиницей, соответственно, недалеко от суда и недалеко от СИЗО этого самого. На самом деле, на меня Чита просто вот, она на меня упала сверху, придавила меня. Я, честно говоря, очень тяжело ее переносила. Там сопки такие вокруг города. И в самом городе есть сопка, Титовская, если не ошибаюсь. Вот. Так вот, эта сопка, как мне объяснили, знаменита тем, что там расстреливали, например. Там стоит часовня. Вот. И, то есть, вот ничего светлого в этом городе, честно признаться, я не нашла. Вот. Я к СИЗО, кстати, когда ездила, в котором Ходорковский сидит, вот, там, когда подходишь к главному входу, начинаешь фотографировать, то риск, что тебя попинают, довольно высок. У меня водитель попался в такси, тоже какой-то там очень хитрый человек, который мне объяснил, что в Чите все хитрые и все немножко авантюристы. Подвез меня к какой-то, значит, остановке. Там была такая щель примерно в метр между остановкой и домом каким-то. Говорит, иди фотографируй. Я зашла, значит, туда, в эту щель, подняла фотоаппарат и поняла, что у меня СИЗО, как бы оно почти на ладони находится. То есть его можно оттуда простреливать фотоаппаратом. Вот, я все сфотографировала, привезла фотографию в гостиницу, потом мне показали, где вот окошечко мне показали, где Ходорковский сидит, в какой камере в СИЗО, да.
Вот про камеру, кстати, и про окошечко спрашивают нас, сейчас скажу. Татьяна из Севастополя. Правда ли, что у Ходорковского в камере не выключается свет, и что за ним ведется круглосуточное видеонаблюдение?
Да, это правда.
Свет не выключается?
Свет вообще не выключается, сколько я
понимаю. Значит, по поводу света я не знаю. Я знаю, что ведется круглосуточное наблюдение. И поэтому, кстати, когда в суде вот начальник тюрьмы предложил посмотреть эту самую, так сказать, типа, запись, так довольно заметно напрягся Михаил Борисович Ходорковский, да, и судья еще переспросил специально начальника тюрьмы, уверен ли он, что на этой, так сказать, типа, записи нету каких-то там интимных моментов. Из чего следует, что буквально все снимается, да, буквально там акт из упражнения, он снимается на камеру, да, что в общем, создает некоторую специальную атмосферочку.
Это обычная практика?
Нет, так не бывает. Это специально для Ходорковского.
Эксклюзивно.
Эксклюзивно, да. Значит, что мы знаем про эту, так сказать, по камеру? Мы знаем, что там они сидят вдвоем, что там, так сказать, у него все время меняются эти самые люди, которые сидят с ним.
Соседи.
Да, соседи. И вот этот свидетель Гнездилов, он рассказывал, что очень трудно сидеть в камере с Ходорковским, потому что там не разрешают курить, не разрешают...
Нет, там не разрешают курить. Ну, в смысле... Просто он не курил, не хотел курить вот рядом с Ходорковским,
да,
поэтому
он
курил
хотел
в окошко.
Форточку. А форточку нельзя.
А ему запретили форточку курить.
Запрещают лечь днем, да, или там, ну, спать, что, в общем, обычно в тюрьмах все делают. И как раз накануне этого процесса, это рассказывал Ходорковский, он, к нему в камеру вошел начальник тюрьмы и наложил на него два взыскания. Одно о том, что якобы начальник тюрьмы велел Ходорковскому доложить, сколько заключенных в камере, и Ходорковский якобы не доложил. И второе взыскание было наложено за то, что якобы у него была открыта крышка бачка с питьевой водой. Сам Ходорковский при этом утверждает, что, ну, в камере, во-первых, два заключенных, а во-вторых, никакого бачка с питьевой водой там, значит, как бы нету в камере. В общем, факт остается фактом. На этот процесс Ходорковского привезли, так сказать, из карцера.
Угу.
Ну, просто так, чтобы вот мы понимали эту атмосферу и, значит, прекрасным благородством отличился прокурор, который вначале, когда стороны подавали разные ходатайства, прокурор сказал, что он мог бы подать, конечно, ходатайство о рассмотрении еще вот этих двух взысканий, но он такого ходатайства подавать не будет.
Ну, это благородно.
Это, с одной стороны, благородно, с другой стороны, наводит на мысли. Что, ну ладно, я не буду, ну и так уже будет все. Ну что вы, ну не буду,
да,
ладно.
Ну, собственно, не надо.
Потому что не надо. Сам Ходорковский, когда рассказывал про взыскание по поводу двух человек в камере, он сказал, ну вы представляете, ко мне заходит начальник СИЗО. Ко мне начальник, и у меня спрашивает, сколько людей сидит в камере. Он говорит, отвечают, два. Он еще так улыбался, мне два. То есть, ну, это действительно, вот все, что они рассказывали, и смех, и грех, что называется. Ну, это выглядит просто удивительно. Причем они очень интересно, там и начальник СИЗО, и начальник колонии говорит, ну, давайте нас будет представить юрист. Сказали, ну, давайте, вас будет представить юрист. Юрист, девушка, встала, и после всех, которые читали бумажки, взяла ту же бумажку и говорит, значит, мы считаем, что там, значит, не нужно УДО давать на основании того, что... На основании того, что... И вот она на основании того, что повторяет несколько раз, явно не понимая, что у нее за бумажкой перед глазами, и первый раз ее видя, и после того, как она где-то там что-то нашла, она начала читать. Ужасно сбивалась. И мы вот смотрели, не понимаем, так юрист выступает. Что это вообще? Да? То есть такое ощущение, что мы просто любого человека там взяли из комнаты, говорит, слушай, пойдем, она на суде, чтобы там почитала нам бумажку. Пойдем. Все. То есть это было вот такое вот, все такое вот неправильное.
Тут Юрий нам пишет, Ах, там, видите ли, нет водостоков в этой Чите. Зажравшиеся москвичи выехали в простую Россию. Воробьёва, ты зажравшаяся...
Я зажравшаяся москвичка.
Да, да, объясни, Юрий.
Юрий, понимаете, в чем дело?
Нет, Панюшкин, конечно, такая вещь, может как... быть и зажравшийся. Да, я прошу
вот
прощения.
Вот так вот, да. Да. А именно... Нет, Панюшкин, я нет. Понимаете, Юрий, водостоки — это такая вещь важная. Если не сделать их или залить бетоном случайно, то потом на дорогах появляются потопы. Я не говорю о том, что это особенность Читы. Я говорю о том, что это особенность организма неких региональных правителей,
это которым, ненормально,
которые, да, которые не понимают, что водосток он обязательно необходим просто.
Это ненормально, вот и все. Вот просто тут даже не надо быть там не москвичом, а просто
зажравшимся.
Зажравшимся, да. А понятно, что это просто тупо и ненормально. Спрашивает Лия, как освещала местная пресса процесс, была ли реакция людей на происходящее, были ли акции или поддержка у здания суда, и если нет, то почему не разрешили или просто никто не пришел?
Значит, прекрасная совершенно реакция была у администратора в нашей гостинице, когда мы уже, так сказать, уезжали, там, ну, пришли расплачиваться за, значит, номер. И там сидели две женщины-администраторши. И одна говорит: вы знаете, я хочу вам сказать, мы поддерживаем их в Федорковском, мы ему очень сочувствуем. Вторая, которая сидит рядом, говорит: молчи. Она говорит: нет, я не буду молчать. Мы сочувствуем ему. Вы, если сможете, передайте ему, что мы тут все девочки, вот мы считаем, что почему это ужасно, это несправедливо. Молчи, это была прекрасная сцена, дико такая нежная и трогательная.
По поводу прессы, я хотела сказать, уже ехала с таксистом местным. Я говорю: слушайте, а что вот... А он говорит: а вы вот журналист, значит, Ходорковский. Говорю: да. Он говорит: а что-то я вас по телевизору не видела. Показывали, значит, зал суда, там первый день был. Я говорю: а что показывали-то? Ну вот, показывали Ходорковского, постоянно улыбающегося. Ну и сказали, что очень много американцев приехало на суд. Ну, журналисты, в смысле.
Тоже зажравшихся.
Да, очевидно. Mm-hmm. Что касается акции, был пикет перед первым заседанием, если не ошибаюсь, то есть за день до первого заседания, там общественный комитет поддержки Ходорковского устраивал акцию, они собирали подписи в поддержку Ходорковского, вот, и у них была такая связка шаров из желто-белых и зеленых, вот, и они собирались ее отпустить после суда, очевидно, как-то, ну, они, по-моему, даже забыли после того, как услышали решение и про швею-мотористку, они как-то даже не отпустили ее.
Я слышал, что никакие кадры, снятые местными корреспондентами, на местных телеканалах не пошли, и что они объясняли это тем, что вот на фоне московских корреспондентов, которые умеют работать быстро, да, местные как-то растерялись, да, и поэтому пришлось взять ту картинку, которую они получили из центральных телеканалов. Объяснила мне продюсер местного телевидения, да. Насколько это так, я не знаю, я эти программы своими глазами не видел.
Да, мы тоже как-то не успели.
Ну вот вы ездили на такси, там, да, как-то ходили по городу.
Надо отдавать себе отчет в том, что у всех машин руль справа, да. В этом смысле это не Россия.
Это везде, так, на Дальнем
Востоке.
Да, руль справа, да. Это... Да.
Кстати говоря. Но там люди, которые сидят за правым рулем, там люди, которые, ну вот понятно, в гостинице, да, но есть ощущение, что они следят за тем, что там происходит. Вот они это обсуждают, они задавали вам какие-то вопросы.
Они нам... Ну,
это, в общем,
не
рядовое событие для города Читы, я полагаю.
Но они...
Это и для города Москвы было бы не рядовое событие.
Они к Ходорковскому привыкли. У меня сложилось ощущение, что это такая знаменитость, действительно, к которой они привыкли. И вот мне, например, водителя, тоже у меня было ощущение, то есть я у них спрашивала вообще про Ходорковского, они говорят: ну, вы же понимаете, говорит, что у нас здесь одни тюрьмы. Вы же понимаете, что 70% населения так или иначе имеет отношение к этим тюрьмам, если не больше. Поэтому, говорит, отношение к заключенным, да, ну там, к Ходорковскому, оно, в принципе, очень сочувственное. Да, они понимают. Они понимают.
Они в теме, да.
Они в теме, да. То есть вот они объясняют все очень просто. Вот, вот, по крайней мере, таксисты, они в основном все вот такие. Причем таксисты, ну, не все слушают там Владимирский Централ и все в наколках. Бывают и нормальные, я бы сказала так.
Марина из Оренбурга рассуждает по поводу условно-досрочного освобождения. Пишет, что с ее мужем была такая же история, такая же статья. Забрали абсолютно все. Правда, повезло больше. Есть здравые, неподкупные судьи. Ну, Марина спрашивает. Ходорковский все равно рано или поздно выйдет на свободу. Какие у него планы? Либо он сейчас старается вообще об этом не думать? Ну, вот я не знаю, еще она пишет здесь. Подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться тем, кто попал в аналогичную ситуацию? Не знаю, к адвокатам. Куда можно обратиться?
Нет, ну, да. значит, есть некоторое количество правозащитных организаций, в которые можно обращаться. Значит, что касается планов Ходорковского, то он сам объяснил их так, что он, если выйдет...
Когда выйдет, Валера? Когда?
Окей. Вот приблизительно
да,
вот такие вот, вот такие у нас и были
его,
там разговоры.
Его ни за что, его, значит, не дадут туда. Я говорю, Валер, ну давай дождемся завтрашнего дня. Ну я тебе говорю, Воробьев, ну не дадут ему туда. Вот так это все и выглядит. Когда
ну,
выйдет,
когда,
Панюшкин?
Если,
когда?
Да,
значит,
когда?
Он сказал, что он не собирается бороться за возвращение своих нефтяных активов, не собирается заниматься больше нефтяными делами, собирается заниматься гуманитарными проектами и семьей. Надо сказать, что вот произнося слова про семью, у него прямо на лице была выражена какая-то печаль такая и, так сказать, озабоченность, что ли, да, потому что видно как-то, что ему вот тяжело вот это вот ощущение, что ну, что ему как будто бы кажется, что вот, ну, они уже не могут его ждать больше, да. И мама, когда выступала, она тоже произнесла слова «мужу 75 лет, мне 74, вторая группа инвалидности, ну, хотелось бы увидеть сына на свободе». Еще в, так сказать, этой жизни, да?
Кстати, про маму. Мама у него, конечно, потрясающе сильный человек.
Потрясающе.
Просто я
абсолютно
передать вам не могу. То есть человек, который...
И папа потрясающий, вот, и мама,
ну,
потрясающая.
Да, папа не был на суде, я просто, да, но мама — это просто человек, который потряс всех журналистов. Она сильно, она держится, она приехала, она прилетала постоянно туда, она ездит туда к нему. Она общалась корректно, вежливо со всеми журналистами, которые задавали даже самые идиотские вопросы. Просто идиотские, вот дальше... Дальше ехать некуда. Она, то есть, вот она спокойно держалась очень. Да, она просто, она в конце вот, уже заседания позвонила, я так понимаю, что папе, да, и сказала просто, что, ну, сообщила, что их сын продолжает сидеть. Спокойным, ровным голосом. Вот это меня, вот эта женщина меня поразила до глубины души. Вот действительно. Я, потому что с ней еще общалась после всего вот этого немножко, и поняла, что вот Ходорковский, вот все, что у него сейчас есть, да, ну, не все, я имею в виду самое большое, что есть у него вообще в жизни, это вот этого мама.
Ну что ж, мы на этом закончим. Вот Дмитрий написал нам на сайт, что Ходорковский делает то, на что способны только единицы людей в нашей несчастной стране. Он ценит свое достоинство выше свободы. За это его ненавидят власти и ее рабы. За это его уважают достойные люди. Дай бог ему здоровья и терпения. Ну да, дай бог здоровья и терпения папе, маме, жене, детям, ему самому. Ну, правда.
Да, действительно.
Спасибо большое. Ирина Воробьева, корреспондент «Эхо Москвы», Валерий Панюшкин, спецкор журнала «New Times», были сегодня в программе «Своими глазами». Спасибо вам.
Все рассказанное является абсолютной правдой, потому что увидено своими глазами.